6 мая. В древнюю столицу российского государства мы прибыли утром. В связи с грядущими коронационными торжествами Николаевский вокзал был перегружен, и наш поезд по передаточной ветви отогнали на Брестки, что показалось мне со стороны местных властей поступком, мягко говоря, некорректным. Надо полагать, тут сказалась некоторая холодность отношений между его высочеством Георгием Александровичем и его высочеством Семеном Александровичем, московским генерал-губернатором. Ничем иным не могу объяснить унизительное получасовое стояние на сортировочной и последующий перегон экстренного поезда с главного вокзала на второстепенный. Да и встречал нас на перроне не сам Семен Александрович, как того требует протокол, традиция, родственность и, в конце концов, просто уважение к старшему брату, а всего лишь председатель комитета по приему гостей, министр императорского двора, который, впрочем, тут же отбыл на Николаевский встречать принца прусского. С каких это пор прусскому наследнику в Москве оказывают больше почтения, чем дяде его величества, генерал-адмиралу российского флота и второму по старшинству из великих князей императорского дома? Георгий Александрович не подал виду, но, думаю, был возмущен столь явным афронтом не меньше, чем я. Хорошо, хоть ее величество, великая княгиня Екатерина Иоанновна, осталась в Петербурге. Она так ревностна к тонкостям ритуала и соблюдению августейшего достоинства. Эпидемия кори, поразившая 4 средних сыновей, Алексея Георгиевича, Сергея Георгиевича, Дмитрия Георгиевича и Константина Георгиевича, помешала ее высочеству, образцовой и любящей матери, участвовать в коронации, наивысшем событии в жизни государства и императорской фамилии. Правда, злые языки утверждали, что отсутствие ее высочества на московских торжествах объясняется не столько материнской любовью, сколько нежеланием исполнять роль статистки при триумфе молодой царицы. При этом поминали прошлогоднюю историю с рождественским балом. Новая императрица предложила дамам августейшей фамилии учредить общество рукоделия, чтоб каждая из великих княгинь связала по теплому чепчику для сироток мариинского приюта. Возможно, Екатерина Иоанновна и в самом деле излишне сурово отнеслась к этому начинанию. Не исключаю также, что с тех пор отношения между ее высочеством и ее величеством стали не вполне хороши, однако же никакого эпатирования в неприезде моей госпожи на коронацию не было. За это я могу поручиться. Екатерина Иоанновна может относиться к ее величеству каким угодно образом, но ни за что не позволила бы себе пренебречь династическим долгом без очень серьезной причины. Сыновья ее высочества действительно были тяжело больны. Это, конечно, печально, но, как говорят в народе, нет худа без добра, ибо вместе с ее высочеством в столице остался весь великокняжеский двор, что существенно облегчало очень непростую задачу, стоявшую передо мной в связи с временным переездом в Москву. Придворные дамы были очень огорчены тем, что не увидят московского празднества, и выражали недовольство, разумеется, не выходя за рамки этикета. Но Екатерина Иоанновна осталась непреклонна. По церемониалу малый двор должен находиться там, где пребывает большинство членов великокняжеского семейства, а большинство Георгиевичей, как неофициально именуется наша ветвь императорского дома, осталось в Петербурге. На коронацию отправились четверо: сам Георгий Александрович, его старшие и младшие сыновья, а также единственная дочь Ксения Георгиевна. Как я уже сказал, отсутствие господ придворных меня тоже радовало. Управляющий двором князь Метлицкий и управляющий придворной конторы тайный советник фон Борн лишь мешали бы мне заниматься делом, суя нос в материи, совершенно недоступные их пониманию. Хороший дворецкий не нуждается в няньках и надзирателях, чтобы справляться со своими обязанностями. Что же до гофмейстрины с фрейлинами, то я просто не знал бы, где их разместить. Такую жалкую резиденцию выделил зеленому двору, так называют наш дом по цвету шлейфа великой княгини, коронационный комитет. Однако о резиденции разговор впереди. Переезд из Петербурга прошел благополучно. Поезд состоял из трех вагонов. В первом ехала августейшая семья, во втором — слуги, в третьем — необходимая утварь и багаж. Так что мне постоянно приходилось перемещаться из вагона в вагон. Его высочество Георгий Александрович сразу же после отбытия сел пить коньяк с его высочеством Павлом Георгиевичем и камер-юнкером Эндлунгом. Изволил выпить 11 рюмок, устал и после почивал до самой Москвы. Перед сном уже у себя в каюте, как он назвал купе, немного рассказал мне о плавании в Швецию, имевшем место 22 года назад и произведшем на его высочество большое впечатление. Дело в том, что хоть Георгий Александрович и состоит в звании генерал-адмирала, однако выходил в море всего единожды, сохранил об этом путешествии самые неприятные воспоминания и частенько поминает французского министра Кольбера, который на кораблях не плавал вовсе, однако же сделал свою страну великой морской державой. Историю о шведском плавании я слышал много раз и успел выучить наизусть. Тут самое опасное — описание шторма у берегов Готланда. После слов «И тогда капитан, как крикнет, все на помпы!» Его высочество имеет обыкновение выкатывать глаза и с размаху бить кулаком по столу. В этот раз произошло то же самое, но без какого-либо ущерба для скатерти и посуды, поскольку я своевременно принял меры, придержал графин и рюмку. Когда его высочество утомился и стал утрачивать связность речи, я подал знак лакею, чтобы раздевал и укладывал, а сам отправился проведать Павла Георгиевича и лейтенанта Эндлунга. Как люди молодые и пышащие здоровьем, они устали от коньяка гораздо меньше. Можно сказать, совсем не устали, так что нужно было за ними приглядывать, особенно учитывая нрав господина камер-юнкера. Ох уж этот Эндлунг! Не следовало бы так говорить, но Екатерина Иоанновна совершила большую ошибку, когда сочла этого господина подходящим наставником для своего старшего сына. Лейтенант, конечно, ловкое бестие, взгляд ясный и чистый, физиономия розовая, аккуратный пробор на золотистой голове, детский румянец на щеках, ну, прямо ангел. С пожилыми дамами почтителен, ножкой шаркает, может, с самым заинтересованным видом и про Иоанна Кронштадтского, и про чумку у левретки послушать. Неудивительно, что Екатерина Иоанновна от Эндлунга растаяла. Такой приятный и, главное, серьезный молодой человек, не то что шалопаи гардемарины из морского корпуса или бездельники из гвардейского экипажа. Нашла кому доверить опеку над Павлом Георгиевичем, в первом большом плавании. Уж я насмотрелся на этого попечителя. В первом же порту Варни Эндлунг разрядился павлином. В белый костюм, алую жилетку, звездчатый галстук, широченную панаму. И отправился в непотребный дом. Ну, и его высочество, тогда еще совсем мальчика, потащил с собой. Я попробовал вмешаться, а лейтенант мне... Я обещал Екатерине Иоанновне, что глаз его высочества не спущу, куда я, туда и он. Я ему говорю: нет, господин лейтенант, ее высочество сказали, куда он, туда и вы. А Эндлунг: это Афанасий Степанович казуистика. Главное, мы будем неразлучны, как аяксы. И протащил таки юного мичмана по всем вертепам до самого Гибралтара. А после Гибралтара до Кронштадта оба, и лейтенант, и мичман, вели себя смирно и даже на берег не сходили. Только по 4 раза в день бегали к доктору делать спринцовки. Вот каков наставничек. От этого Эндлунга его высочество очень переменился, просто не узнать. Я уж и Георгию Александровичу намекал, а он только рукой махнул. Ничего, мол, моему Полли такая школа только на пользу. А Эндлунг, хоть и балбес, но зато хороший товарищ и душа нараспашку, большого вреда от него не будет. На мой же взгляд, это называется пускать козу в огород, если употребить народное выражение. Я Эндлунга этого насквозь вижу. Как же, душа нараспашку. Благодаря дружбе с Павлом Георгиевичем и вензель на погоны получил, а теперь еще и камер-юнкера. Это же неслыханно, такое почтенное придворное звание какому-то лейтенантишке. Оставшись одни, молодые люди затеяли играть в безик на исполнение желаний. Когда я заглянул в купе, Павел Георгиевич позвал: «Садись, Афанасий, сыграй с нами на американку. Продуешься, заставлю тебя сбрить твои драгоценные бакенбарды к чертовой матери». Я поблагодарил и отказался, сославшись на чрезвычайную занятость, хотя никаких особенных дел у меня не было. Не хватало еще играть с его высочеством на американку. Да Павел Георгиевич и сам отлично знал, что партнера из меня не выйдет, просто шутил. В последние месяцы появилась у него эта обескураживающая привычка надо мной подшучивать. А все спасибо Эндлунгу, его влияние. Сам Эндлунг, правда, с некоторых пор поддевать меня перестал. Но Павел Георгиевич все никак не остановится. Ничего, его высочеству можно, я не в претензии. Вот и теперь он сказал мне самым строгим видом: «Знаешь, Афанасий, феноменальная растительность на твоем лице вызывает ревность неких влиятельных особ. К примеру, позавчера на балу, когда ты стоял у дверей такой важной, с разлоченной булавой и бакенбарды на обе стороны, все дамы смотрели только на тебя, а на кузена Ники никто не взглянул, хоть он и император. Надо тебя обрить или хотя бы остричь. На самом деле моя феноменальная растительность не представляла собой ничего из ряда вон выходящего. Усы с подусниками и бакенбарды, возможно, пышные, но не чрезмерные, и уж во всяком случае содержавшиеся в достойном виде. Такие же носил и мой отец, и мой дед, так что ни бриться, ни стричься я не намеревался. — Ладно тебе, Полли, — заступился за меня Эндлунг. — Не мучай Афанасия Степановича. Ходи-ка лучше. Твой черед. Видно, все-таки придется объяснить про мои отношения с лейтенантом. Тут ведь своя история. В первый же день плавания на корвете «Мстислав», как только вышли из Севастополя, Эндунг подстерег меня на палубе, положил руку на плечо и сказал, глядя наглыми, совершенно прозрачными от выпитого при проводах вина глазами: «Что, Афоня, лакейская душа, швабры распустил, бризом размотала?» Мои бакенбарды от свежего морского ветра и в самом деле несколько растрепались. В дальнейшем мне пришлось на время путешествия их немного укротить. «Не в службу, а в дружбу. Слетай к сквалыге-буфетчику, скажи, его высочество велел бутылочку рома прислать, чтоб не укачало». Эндлунг меня еще по дороге, пока ехали поездом до Севастополя, все дразнил и поддевал в присутствии его высочества. Но я терпел, ждал случая объясниться наедине. Вот случай и представился. Я деликатно, двумя пальцами, снял руку лейтенанта, в ту пору еще никакого не камер-юнкера, со своего плеча и учтиво так говорю: «Если вам, господин Эндлунг, пришла фантазия озаботиться дефиницией моей души, то точнее будет назвать ее не лакейской, а гоффурьерской, ибо за долгую, беспорочную службу при дворе его величества мне пожаловано звание гоффурьера. Чин этот относится к 9-му классу и соответствует чину титулярного советника, армейского штабс-капитана или флотского лейтенанта». Последнее я намеренно подчеркнул. Эндлунг вскинулся. «Лейтенанты за столом не прислуживают, а я ему». «Прислуживают, сударь, в ресторане, а августейшей семье служат. Всяк по-своему, согласно чести и долгу». Вот после этого самого случая Эндлунг и стал со мной как шелковый. Говорил вежливо, шуток больше не позволял, а звал по имени-отчеству и только на «вы». Надобно сказать, что у человека моего положения с обращением на «вы» и «ты» отношения особенные, потому что и статус у нас, дворцовых служителей, особенный. Трудно растолковать, как это получается, что от одних людей оскорбительно обращение на «ты», а от других обидно услышать «вы». Но служить я могу только этим последним, если вы понимаете, что я имею в виду. Попробую объяснить. Обращение на «ты» я сношу только от августейших особ. Нет, не сношу, а почитаю за привилегию и особое отличие. Я был бы просто убит, если бы Георгий Александрович, ее высочество или кто-нибудь из их детей, хоть бы и самых младших, вдруг сказал мне «вы». 3-го года у меня вышло разногласие с Екатериной Иоанновной по поводу одной горничной, которую несправедливо обвинили в легкомыслии. Я проявил твердость, настоял на своем, и великая княгиня, обидевшись, целую неделю мне выкала. Я очень страдал, осунулся, по ночам не мог спать. Потом мы, конечно, объяснились. Екатерина Иоанновна с присущим ей великодушием признала свою неправоту. Я тоже повинился и был допущен к руке, а она поцеловала меня в лоб. Но я отвлекся. Прислуживал играющим младший лакей Липс из новичков, которого я специально взял с собой, чтобы приглядеться, чего он стоит. Раньше служил в эстлянском поместье графа Бенкендорфа и был рекомендован мне мажордомом его сиятельства, моим давним знакомым. Вроде бы расторопный малый и немногословен, но хороший слуга, в отличие от плохого, распознается не сразу. На новом месте Любой тянется изо всех сил, тут нужно выждать полгодика, год, а то и все два. Я понаблюдал, как Липс подливает коньяку, как ловко он заменил испачканную салфетку, как стоит на месте. Это очень-очень важно. Стоял он правильно, не переминался с ноги на ногу, головой не вертел. Пожалуй, можно выпускать и к гостям на малые приемы, — решил я. А игра шла своим ходом. Сначала проиграл Эндлунг, и Павел Георгиевич ездил на нем верхом по коридору. Потом фортуна отвернулась от его высочества, и лейтенант потребовал, чтобы великий князь, совершенно раздетым, сбегал в туалетную комнату и принес оттуда стакан воды. Пока Павел Георгиевич с хохотом раздевался, я потихоньку выскользнул за дверь, позвал камердинера и велел, чтобы никто из слуг в великокняжеский салон не заглядывал, а сам прихватил из дежурного купе накидку. Когда его высочество, озираясь и прикрываясь рукой, выскочил в коридор, я хотел было накинуть ему на плечи это длинное одеяние. Но Павел Георгиевич с возмущением отказался, сказав, что слово есть слово, и пробежал до туалетной комнаты и потом обратно, причем очень смеялся. Хорошо, что мадемуазель де Клик не выглянула на смех. К счастью, его высочество Михаил Георгиевич, несмотря на поздний час, еще не ложился. Изволил в припрыжку скакать на сиденье, и потом долго качался на портьере. Обыкновенно в половине девятого младший из великих князей уже спит. Но тут мадемуазель сочла возможным сделать послабление, сказав, что его высочество слишком возбужден путешествием и все равно не уснет. У нас в зеленом доме детей воспитывают не строго, не то что при синем дворе у Кирилловича. Там придерживаются семейных традиций государя Николая Павловича. Мальчиков воспитывают по-солдатски, с 7 лет обучают фронту, закаляют холодными обливаниями и укладывают спать в походные койки. Георгий Александрович же слывет в императорской семье либералом. Сыновей воспитывает мягко, на французский манер, а единственную дочь, свою любимицу, по мнению родственников, и вовсе избаловал. Ее высочество, слава богу, тоже из своего купе не выходило и проказу Павла Георгиевича не видела. С самого Петербурга заперлась с книжкой, и даже знаю, с какой именно. Крейцерова соната, сочинение графа Толстого. Я читал на случай, если зайдет разговор между дворецкими, чтоб не ударить лицом в грязь. По-моему, чтение прискучное, и для 19-летней девицы, тем более великой княжны, совершенно неуместное. В Петербурге Екатерина Иоанновна нипочем не позволила бы дочери читать этакую пакость. Надо думать, роман был засунут в багаж тайком. Не иначе, как фрейлина, баронесса Строганова, снабдила больше некому. Моряки угомонились только под утро, после чего и я позволил себе немного подремать, потому что, честно сказать, порядком устал от предотъездных хлопот, да и предвидел, что первый день в Москве окажется нелегким. Трудности превзошли все мои ожидания. Так уж сложилось, что за 46 лет своей жизни я никогда прежде не бывал в Белокаменной, хотя по свету поездил немало. Дело в том, что у нас в семье азиатчину не жалуют. Единственным маломальски пристойным местом во всей России признают Петербург. Да и с московским генерал-губернатором Симеоном Александровичем мы холодны, так что бывать нам в древней столице незачем. Даже в Крым На Мескорскую мызу мы обычно едем кружным путем через Минск, поскольку Георгий Александрович по дороге любит пострелять зубров в Беловежской пуще. А на прошлую коронацию, тому 13 лет, я не ездил, поскольку занимал должность помощника дворецкого и был оставлен замещать моего тогдашнего начальника, покойного ныне Захара Трофимовича. Пока ехали от вокзала через весь город, я составил себе о Москве первое впечатление. Город оказался еще менее цивилизованным, чем я ожидал. Никакого сравнения с Петербургом. Улицы узки, бессмысленно изогнуты, дома убоги, публика неряшливая и провинциальна. И это при том, что в преддверии ожидаемого высочайшего прибытия город изо всех сил постарался прихорошиться. Фасады помыты, крыши свежевыкрашены. На Тверской — это главная московская улица, чахлое подобие Невского. Повсюду развешаны царские вензеля и двуглавые орлы. Даже не знаю, с чем Москву и сравнить. Такая же большая деревня, как Салоники, куда заходил наш Мстислав в прошлом году. По дороге нам не встретилось ни фонтана, ни дома, в котором было бы больше 4 этажей, ни конной статуи, лишь сутулый Пушкин, да и тот, судя по цвету бронзы, недавнего обзаведения. У Красной площади, которая меня тоже изрядно разочаровала, кортеж разделился. Их высочество, как подобает членам императорской фамилии, отправились поклониться иконе Иверской Божьей Матери и кремлевским мощам, а я со слугами поехал готовить наше временное московское обиталище. Из-за вынужденного разделения двора на две половины пришлось довольствоваться самым скромным количеством прислуги. Я смог взять с собой из Петербурга лишь 8 человек. Камердинера его высочества, горничную Ксении Георгиевны, младшего лакея, уже поминавшегося Липса для Павла Георгиевича и Эндлунга, буфетчика с помощником, белого повара и 2 кучеров для английского и русского выездов. Предполагалось, что чай и кофе я буду подавать сам. Это своего рода традиция. Рискуя показаться нескромным, скажу, что во всем дворцовом ведомстве никто лучше меня не исполняет сей род обязанностей, требующий не только огромного навыка, но и таланта. Недаром я 5 лет служил кофешенком при их величествах покойном государе и ныне вдовствующей императрице. Разумеется, я не рассчитывал, что обойдусь 8 слугами, и особой телеграммой просил московский отдел дворцового управления назначить мне толкового помощника из местных, а также предоставить 2 форейтеров, черного повара для прислуги, лакея для обслуживания старших слуг, 2 младших лакеев для уборки, горничную для мадемуазель де Клик и 2 швейцаров. Большего просить не стал, отлично понимая, какая в Москве нехватка с опытной прислугой в связи с прибытием такого количества высоких особ.